Imperial.
В эфире радио Крым Реалии «Крымский вечер».
Что из себя представляют крымские санкции Евросоюза против России? Как ощущают на себе влияние санкций Запада крымчане? И являются ли такие меры такими, которые могут повлиять на будущее полуострова? Я приветствую всех наших слушателей, которые только к нам присоединились. В студии для вас работает Елена Римовская. Сегодня мы поговорим о влиянии европейских санкций на Крым и на Россию, которую Крым аннексировал в 2014 году. Я напомню нашим слушателям, что мы работаем в прямом эфире. У вас есть возможность к нам в прямой эфир позвонить. 8 800 10 06 926 это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, есть номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 2905. И у нас есть трансляция на YouTube-канале Крым Реалии, на Facebook-странице Крым Реалии. Открываю себе сейчас все эти странички на ноутбуке, буду следить за вашими вопросами и комментариями, поэтому присоединяйтесь к нашему эфиру. Начнем непосредственно с информационного повода. Послы Европейского Союза продлили пакет санкций против России, введенных в связи с незаконной аннексией Крыма. Я напомню, что эти санкции появились в 2014 году в ответ на российскую аннексию украинского полуострова. С тех пор их несколько раз продлевали и расширяли. Представитель Украины при Европейском Союзе посол Николай Точицкий уже отреагировал на это решение. Он поблагодарил европейских партнеров Украины и написал у себя в Твиттере, в частности, такое. Цитирую. «Единство и солидарность ЕС разрушили отчаянные попытки России воспользоваться COVID-19 для отмены санкций, введенных против РФ за продолжающуюся агрессию против Украины. Крымский пакет будет продлен еще на год». Конец цитаты. Я напомню нашим слушателям, что вы можете нам писать и звонить 8 800 10 06 926. Вижу, что у нас, например, вот под YouTube-трансляцией пишут о том, что Крыму наплевать на санкции, потому что уже с ними живет Крым седьмой год. Согласны или не согласны с этим, можете отвечать непосредственно нашему слушателю под YouTube-трансляцией или же оставляйте свое мнение. У нас есть возможность подробнее расспросить о том, что из себя представляют эти крымские санкции, как окончательно ли это решение. К нам присоединяется по телефону из Праги Ростислав Хотин, журналист украинской редакции «Радио Свобода». Он следил за ситуацией, за этой историей. Ростислав, добрый вечер.
Добрый вечер.
Вот вы могли бы рассказать нашим слушателям, является ли это решение окончательно, потому что, ну, мы знаем, что это такая определенная бюрократическая все-таки процедура продления этих санкций, ну и что непосредственно этот крымский пакет санкций из себя представляет?
Ну, це рішення має бути вже воно прикінцеве, але ще його має затвердити Рада Європейського Союзу і опубліковане в офіційному журналі ЄС, і тоді вже не буде чинності. Формально дія санкцій вибігає 23 червня, тобто от за кілька днів, але тепер вони ще продовжені на рік, причому без змін і доповнень. Самі санкції, я нагадаю, що вони включають? Це такі чотири головні такі моменти. Перший – це заборона на імпорт цієї продукції, яка походить з Криму і Севастополя, на територію Європейського Союзу. Друге, це також заборона інвестицій в Крим та Севастополь, а Севастополь через кому, тобто вони Крим і Севастополь, як окрема одиниця адміністративна. Що означає, що компанії і європейці, які живуть в ЄС і зареєстровані в Європейському Союзі, не можуть купувати, наприклад, нерухомість в Криму або підприємства якісь чи бізнеси в Криму. Третій момент. Ці санкції передбачають заборону на користування туристичними послугами в Криму і, зокрема, заборону на захід європейських суден і круїзних лайнерів до кримських портів. Нагадаю, що в Криму, до речі, 7 портів таких великих, де можуть заходити іноземні судна, от туди не можна заходити. Ну і останнє, це також санкції Європейського Союзу забороняють експорт певних товарів та технологій до Криму і використання Криму в таких секторах співпраці, як транспорт, телекомунікації, енергетичний сектор. Наприклад, не можна інвестувати і мати якісь справи з видобутком газу, нафти і мінеральних ресурсів в Криму. Це от такі головні чотири моменти. Як правило, що ще цікаво, що санкції Європейського Союзу потім дублюють Сполучені Штати Америки, Канада і деякі інші країни. Так що це міжнародні санкції. В принципі, Євросоюз таки дає сигнал для інших, і потім вже йдуть це. Щодо єдності, це дуже важливий момент, що єдність була, було одноголосно. Як сказали джерела Радіо Свобода в Європейському Союзі, що це було цілковито наголосно, як очікувалось і як має бути. Тобто проблеми застережень з боку інших якихось країн, розбіжності всередині Європейського Союзу не було. Це важливо, тому що рік тому, коли подовжили санкції на один рік, до нинішнього червня, рік тому, наприклад, Кіпр виступив тоді, хотів прив'язати до кримських санкцій і продовження санкцій проти Росії за Крим. Ще питання санкцій проти Туреччини, що давайте, мовляв, ми підтримуємо кримські санкції, а ви підтримуєте санкції проти буріння Туреччиною в економічній зоні морській Кіпру. Але тоді не погодились, і хоча й санкції проти Туреччини були запроваджені, але лише зимою цього року. Тобто цього року вже, правда, Кіп не протестував, ніхто не протестував. Це дуже важливо, саме час в зв'язку з тим, що коронавірус і економічна криза Європейського Союзу, все ж таки, що ЄС пішов на цей крок і подовжив без всяких розмов.
Ростислав, я вас попрошу оставаться с нами на линии. Подсказывает мне редактор, что у нас есть звонок. Добрый вечер, кто вы, откуда? Пожалуйста, ваш вопрос или реплика по теме.
Здравствуйте, Елена Ермовская, уважаемые гости, это Александр из соседней России. У меня такой вопрос к уважаемому гостю. А что должна делать и сама Украина, чтобы санкции как бы как можно дольше не снимались? Потому что я вот как человек, который живущий в нашей кунсткамере, знаю, что единственное, что сделали наших негодяев, это вот санкции. Крымские, донбасские, и вот просто еще раз повторюсь, какие действия должны быть Украины. Ну, то, что на год продлили, я поздравляю и украинцев, и Украину, но вот все-таки действия Украины какие должны быть, а Крым реально, как всегда, удачи.
Александр, можно вам задать встречный вопрос, если вы с нами еще на линии? Вот вы, как человек, который живет в России, вы на себе почувствовали как-то за эти 6 лет влияние этих санкций за Крым и за Донбасс?
Ну, поясню вам, в каком плане. Много услышали бедных развлекалов, этих развлекалов. Да, вот у меня знакомые ходили, общались там с иностранцами, этого мало стало. Всякие клубы позакрывались такие, куда иностранцы приезжали. Всякое вот это поуменьшилось. В плане вот такого бытового еда чего-то сильно не ударило. Но в плане общения, в плане культурного обмена ударило очень сильно, а это, поверьте, самое важное. Еда это и все как-то так или иначе можно пережить. А духовная сфера, как бы это смешно бы не звучало, но это очень важно. Поэтому в культурном и в таком более широком материальном, да, конечно, санкции очень влияют. И поэтому вот я повторюсь. Вам, уважаемые украинцы, надо все делать, чтобы они были.
Поняла. Спасибо вам большое за звонок. Я напомню нашим слушателям, что мы сегодня в эфире Радио Крым Реалии говорим о том, что послы Европейского Союза продлили пакет санкций против России, введенные в связи с аннексией Крыма. А с нами на прямой телефонной связи журналист украинской редакции Радио Свобода Ростислав Хотин, который следил за этим процессом. И прозвучал вопрос от слушателя, вот что должна делать Украина для того, чтобы санкции, ну, продлевали, да? Вот я не знаю, можете ли вы, Ростислав, ответить на этот вопрос. Я могу задать его потом кому-то из наших там политических, экономических экспертов. Но, возможно, вам известно о какой-то работе, которую Украина проводит для того, чтобы вот такие решения в Брюсселе принимали.
Ну, дивіться, Україна, по-перше, ми це так мовити автоматично мається на увазі, що коли ми говоримо про європейські санкції проти Росії, американські, канадські, інші країни проти Росії, автоматично і за Донбас, і за Крим всі санкції автоматично Україна вводить. Це перше, що Україна до цього, так мовити, перше приєдналася. Хоча були на початку певні моменти, що Євросоюз і Штати зайшли далі, ніж сама Україна, там потім надолужило, наздоганяли в плані санкцій. Це було, але це кілька років тому назад було. Далі, щодо з питання слухача щодо того, чи діють вони. Ну, вони діють, тому що і питання тут не тільки в санкціях, ну, питання в тому, що Крим і ця територія анексована, вона відстає в плані розвитку, в плані технологічного розвитку, в плані технологій. Вона, так мовити, залишилася в 20 столітті, так були радянські курорти, так вони залишилися. От. Далі, немає інвестицій, тобто, але ще, і навіть не це головне. Головне те, що все ж таки є єдиний фронт Західний Європейського Союзу, а Європа Європейський Союз, це 27 країн, це дуже важко знайти, щоб там розділяє власну політика Росії. Ми поділимо Євросоюз, одних проти інших зіграємо, там все. Це не виходить, тому що коли одноосібно, одноголосно Європейський Союз продовжує санкції, це сигнал такого, що ми єдині, те, що ми розуміємо Україну, ми з нею згодні, несправедливість була здійснена щодо анексії території, і так буде залишатися надалі, допоки не буде вирішено питання Донбасу, і допоки Крим не повернеться, якщо ми про кримські санкції говоримо, допоки Крим не повернеться під український суверенітет. Тому тут навіть питання і дипломатичного, і питання престижу. Не престижно бути Кремлю, так би мовити, винуватцем, на якого всі показують пальцем, і це дуже на стадію б'є по самолюбству Кремля і кремлівського лідера. Тому це вже важливо. І Україна, звичайно, в цьому докладає дуже багато зусиль, щоб це був єдиний фронт, і як всередині Європейського Союзу, так і між Атлантичний фронт, щоб і Штати, і Канада, і Європа були на боці України. Тут ще цікавий момент, зараз такий час, часовий аспект дуже цікавий, тому що коронавірусна криза і економічна криза в Європі з цим пов'язана, і можна було так думати, що може Європейський Союз трошки пом'якшить, там чи хтось буде виступати проти. Ні, незважаючи на цю всі пандемію COVID-19, все ж таки цей фронт зберігається, солідарність і підтримка України зберігається в Європі, і це дуже-дуже важливо цього переоцінити. І як ви вже цитували Миколу Точицького, справді він за це звернув увагу, що Європейський Союз не пішов на ці всі пропозиції якось пом'якшуватись через коронавірус санкції. Це дуже-дуже важливо. До речі, також стало відомо про те, що написали президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської Ради написали листа, Шарль Мішель написали листа майже 20 євродепутатам, які казали, що не можна звертати увагу на коронавірус, санкції мають залишатися в силі. І вони написали відповідь, їм сказали, що да, ми і вас розуміємо, і наша позиція така, що, я можу процитувати, що не було значного прогресу в імплементації Мінських угод, так само, як і не було змін у політиці, яку Росія здійснює на Кримському півострові. Оце от лист керівників європейських інституцій, Європейського Союзу. Це дуже важливо, що дуже стежать і за цим, і все ж таки немає змін поведінки Росії, а значить санкції будуть залишатися надалі.
Спасибо вам большое. Це був Ростислав Хотін, журналіст української редакції Радіо Свобода. Він включався в наш ефір із Праги. Ростислав Хотін слідив за прийняттям сьогоднішнього рішення. Напомню, що обсуждаємо сьогодні то, що посли Европейского Союза продлили пакет санкций против России, который появился в связи с незаконной аннексией России и Крыма. Вот я вижу у нас под YouTube-трансляцией переспрашивает слушатель о том, какие санкции. Мы уже об этом упомянули, но я вот обобщу. Предусматривают эти санкции запрет на импорт в Европейский Союз товаров из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, туристические услуги на полуострове. В частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты. Это распространяется также на экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере транспорта, телекоммуникации и энергетики. Как отметил Ростислав Хотин в нашем эфире, эти санкции, их срок истекает 23 июня, то есть продлили их еще на год до 23 июня 2021 года. И сегодня же, 10 июня, в Симферополе, параллельно с тем, как принималось решение в Европейском Союзе по поводу санкций, в Симферополе прошла пресс-конференция под названием «Экономические санкции или международный заговор. Наш ответ». В ней принимал участие, в частности, председатель подконтрольного России Государственного комитета по делам межнациональных отношений Крыма Альберт Кангиев. По его мнению, лучшим ответом на западные санкции являются изменения, которые переживает Крым с 2014 года.
То, что сегодня происходит в Крыму, это достойный ответ нашим соседям, нашим оппонентам, которые декларируют качественный уровень жизни на своей территории. Однако в сравнении с тем периодом, который мы можем сравнивать в прошлой жизни, то сегодня нельзя говорить о том, что что-то не меняется в Крыму. Крым меняется и очень сильно, динамично меняется. Это зримо, ощутимо. Это, естественно, является хорошим, достойным ответом тем, кто сегодня пытается дестабилизировать эту ситуацию.
Вот как раз есть повод обратиться к нашим слушателям. Ощущаете ли вы на себе эти перемены и ощущаете ли на себе непосредственно влияние западных санкций? Как-то влияют ли они конкретно на вашу жизнь в Крыму? Звоните нам в прямой эфир 8 800 10 06 926 или оставляйте свои комментарии под YouTube-трансляцией или же под Facebook-трансляцией. Вот я вижу, что нам под Facebook-трансляцией передают привет из Цюриха, из Таджикистана. Мы вас тоже приветствуем. Спасибо, что вы присоединились к нам в эфир. Ну и призываю наших слушателей из Крыма звонить. На этой же пресс-конференции, о которой я сказала, в Симферополе выступал также Юрий Гемпель, председатель комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии подконтрольного России Госсовета Крыма. Он заявил, что, по его мнению, пропорциональным ответом на санкционную политику Запада может стать так называемая народная дипломатия.
Тема сегодня для Крыма и для России достаточно актуальная. Перспективы развития народной дипломатии достаточно большие. И в то же время могу подчеркнуть, что сиюминутных результатов, быстрых результатов от этой работы ожидать не приходится. Хотя эти результаты у нас есть.
В самой Москве пока не отреагировали на сегодняшнее решение послов Европейского Союза, которые согласовали продление крымского пакета санкций. Но тут можно напомнить о том, что осенью прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что политика санкций по отношению к России, вот процитирую, говорит о недальновидности тех, кто их установил. Лавров тогда также подчеркнул, что, по его мнению, санкции не работают и не заработают никогда. И вижу у нас под YouTube-трансляцией комментарий такой, процитирую, а вы отреагируете, согласны, не согласны. «Крым и без европейских инвестиций деньгами завален, тратить не успевает». Вот такая информация от нашего слушателя. К нам присоединяется по телефону Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике, гендиректора компании «Открытие брокер». Сергей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Согласны ли вы с утверждением министра Лаврова о том, что санкции не работают и не заработают?
Ну, полностью, естественно, с этим согласиться нельзя. Но санкции работают, но не оказывают быстрого прямого эффекта. На сегодняшний день можно выделить три группы санкций, которые реально действуют. Первое – это персональные. То есть запрет на посещение многих стран для примерно 300 российских чиновников и некоторых бизнесменов. Это грустно для конкретных лиц, но, в общем-то, экономику России затрагивает слабо. Вторая группа потенциально довольно опасных санкций, но пока они тоже проявляют себя не слишком сильно. Это ограничительные меры, которые прямо или косвенно создают неприемлемые риски для многих классов инвесторов в российскую экономику. Вот если бы российская экономика росла с высоким темпом, это было бы очень болезненной санкцией. Но начиная с 2014 года российская экономика переживает уже второй кризис. Даже до мартовских событий на рынке нефти российская экономика росла очень низким темпом, который де-факто является застоем. В этих условиях финансы, которыми располагает российская финансовая система, являются избыточными. Это очень наглядно видно потому, как падают процентные ставки в банках. То есть у банков денег много, а разместить их куда-то эффективно в России банки не могут. Поэтому финансовые санкции, они потенциально довольно опасны, но в моменте они наносят не слишком большой вред. И третья группа санкций, которая произошла относительно недавно, это санкции, введенные против двух крупных российских бизнесменов, господ, соответственно, Вексельберга и Дерипаски. Вот эти санкции всерьез, очень серьезно напугали российский бизнес, нанесли довольно чувствительный ущерб этим бизнесменам, до конца его преодолеть им не удалось. Да? Но, тем не менее, если говорить о российской экономике в целом, то самый главный санкционный эффект заключается в том, что с точки зрения любого крупного инвестора из развитой страны, потенциал любых инвестиций в Россию резко упал. То есть практически компании эксплуатируют те проекты, которые у них были когда-то, А даже речи о том, чтобы начать что-то новое, не идет. Таким образом, вот главный эффект санкций, который можно вот достаточно надежно констатировать, это то, что перспективность российской экономики как объекта западных инвестиций была полностью вот как бы нивелирована.
Я попросила бы вас оставаться с нами на линии, потому что подсказывает мне, что у нас есть еще один звонок. Добрый вечер. Пожалуйста, представьтесь, кто вы, откуда, ваш вопрос или реплика по теме санкций.
Пани Римовская, это я? Вы со мной говорите?
Это вы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Пани Римовская, я простой крымчанин. И вот, слушая ваших экспертов, наверное, людей грамотных, но они слишком для меня заумные. Вы не могли бы попроще сделать передачу? Сравните уровень жизни в Херсонской области и в Крымом, как изменилось за последние 6 лет. Вот тогда нам будет очень понятно, плакать нам или радоваться. Спасибо за ответ.
Спасибо вам за звонок. Учтем ваше пожелание. Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи Сергей Хистанов, российский экономист, советник по макроэкономике генерального директора компании «Открытие брокер». Сергей, у меня к вам вопрос вот как раз по тому моменту, о котором вы сказали по поводу потенциала инвестиций в Россию. Вот как на себе это могут ощутить, потенциально россияне и те же жители Крыма? Может ли это иметь влияние вот на жизнь рядовых граждан?
Может, но это влияние проявляется не быстро. Вот даже судя по вопросу слушателя, я, в общем-то, понимаю подоплеку этого вопроса. Скорее всего, он пытался сказать, что жизненный уровень там значительного числа людей вырос. Скорее всего, это соответствует действительности. Но вопрос за счет чего? Вот Россия тратит на Крым, ну, так очень грубо, ну, около 1% расходов федерального бюджета. Это довольно много. И пока такая возможность имеется. Но что будет, если заметно изменится конъюнктура на нефтяном рынке? Большой вопрос. Большой вопрос. И нужно заметить, что не только там уровень доходов, но и уровень цен достаточно сильно изменился в Крыму с 2014 года. Поэтому с точки зрения вот последствий, самое главное, что нужно знать о санкциях, это то, что они действуют медленно. Вот давайте вспомним Советский Союз, я полжизни в нем прожил. Серьезно введенные санкции, поправка Джексона и Веника знаменитая, вот действовала 38 лет, да, и пережила Советский Союз, кстати говоря. Вот. Поэтому эффект от них, конечно, будет, но эффект будет достаточно медленно. Должно пройти какое-то время.
Вот говоря о продолжительности эффекта, я себе позволю процитировать нашего слушателя, который оставил комментарий под нашей Facebook-трансляцией. Переведу с украинского. Александр Шевченко пишет: «Крым – крупнейший дотационный регион для России. Мировые санкции уничтожили СССР. И вот такое же будущее наш слушатель видит и для России». Насколько это вот такие прогнозы, они соответствуют реальной перспективе?
Вы знаете, скорее всего, эффективность подобных прогнозов будет зависеть от того, что будет происходить на рынке нефти. Вот я рекомендую всем слушателям, которые вот всерьез думают о долгосрочных перспективах, найти в интернете очень простой график. Его опубликовал журнал The Economist. Искать по ключевым словам. Там, USSR Russia Oil Price 1970-й. 2015 год. Очень красивая показательная картинка, где журнал The Economist пересчитал в постоянных долларах 2013 года стоимость российской и советского сорта нефти вот с 70-го года по 2015 год. И вот если посмотреть на этот график, то сейчас цена находится там, где в свое время у СССР начались довольно большие проблемы. Никто не знает, что будет с ценой на нефть. К сожалению, это объективно спрогнозировать невозможно. Но вот люди, которые застали распад СССР, ну, достаточно взрослом возрасте, я уже в Академии наук тогда работал, очень хорошо помнят, что вот от падения цены на нефть до, соответственно, распада СССР прошло, в общем-то, не очень много времени. И сейчас, вот с точки зрения нефтяного рынка, я сознательно там дистанцируюсь от политики, я говорю с точки зрения экономики, ситуация повторяется, ну вот, вот примерно как где-то, наверное, 86-й год. Соответственно, если вот такие низкие цены на нефть продержатся довольно долго, ну, невозможно ответственно говорить, что история повторится, но экономические предпосылки к этому явно сформируются.
Буквально последний к вам вопрос. Ну, можно сделать определенное предположение, как вы на него ответите, исходя из предыдущих ваших ответов, но все же. В Украине настаивают на том, что вот санкции – это единственный механизм, вот способ, которым Украина может добиваться деоккупации Крыма. Вот можно ли спрогнозировать, что экономические санкции в отношении России, те перечисленные группы, которые вы назвали в начале нашего разговора, смогут иметь, ну, какой-то оказать эффект на политические решения руководства России?
Ну, мне трудно делать прогнозы относительно политических решений, да, я все-таки экономист. Но я знаю одно, что политика есть продолжение экономики. То есть если низкие цены на нефть продержатся достаточно долго, ну, настолько долго, что за это время исчерпаются резервы, которые накопила Российская Федерация, то явно впереди какие-то большие перемены. Но какими они будут, к сожалению, мне сказать сложно, поскольку я все-таки не политолог, не социолог, а именно экономист. С экономической же точки зрения, еще раз повторяюсь, вот нынешние цены на нефть точно соответствует тем ценам, с которых начались большие проблемы у Советского Союза.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что вы к нам в эфир присоединились. Это был российский экономист Сергей Хистанов. Я напомню, мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» говорим о том, что послы Европейского Союза 10 июня продлили пакет санкций против России, введенный в связи с аннексией Крыма в 2014 году. Вот переспрашивают наши слушатели, что в себя включают эти санкции. Опять напомню, предусматривают запрет на импорт в Европейский Союз товаров из Крыма и Севастополя, инвестиции в Крым и Севастополь, туристические услуги в Крыму и Севастополе. В частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты. Кроме того, эти ограничения касаются экспорта определенных товаров и технологий в Крым, например, в сфере транспорта, телекоммуникаций и энергетики. Я напомню нашим слушателям, что интересно ваше мнение непосредственно крымчан. Повлияло ли на вашу жизнь как-то эти санкции? Ощущаете или вы на себе эффект от них и от всего происходящего после 2014 года? Я вижу, что разные мнения. Вот нам под YouTube-трансляцией пишут некоторые о том, что никак не повлияло. Наоборот, в Крыму все хорошо после 2014 года. Но есть и комментарии вот такие. Вот, например, очень низкие зарплаты, высокие цены, большие компании не заходят, на Алинь ничего не заказать. Много минусов, которые очень усложняют жизнь. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. 8 800 10 06 926 – это бесплатный номер для звонков из Крыма. Есть у нас еще один слушатель. Добрый вечер. Кто вы, откуда? Пожалуйста, представьтесь и коротко ваш вопрос или реплика по теме.
Добрый вечер, если это вы меня слушаете.
Да, вы в прямом эфире, пожалуйста. Да.
Добрый вечер. Это Ибадлаев Нариман Джималович, Симферопольский район, село Заречное. Значит, у меня... только не отключайте, пожалуйста. Меня, все время не отключайте. Просьба великая. Смотрите, что я вам хочу сказать. В соответствии с законами Украины 91-го года, 1991-го года, 08-03-го, восстановлена Крымская автономная Советская Социалистическая Республика. Продолжено действие Конституции Крымской АССР, которое было приостановлено в результате многочисленных актов геноцида субъектами СССР. Так вот, получается, сейчас спор идет между Украиной и Россией за чужое имущество, условно говоря, если упростить. Поэтому я предлагаю вам, давайте вернемся в правовое поле и в правовом контексте будем решать этот вопрос. И решим его к обоюдному согласию и умиротворению придем. И как граждан России, я имею в виду, не официальных лиц, а граждан России, граждан Украины. Вот что, потому что в любом случае это от санкций никому хорошо нету. Ни Украине, ни России. России даже хуже сейчас получается. Дела нету. Поэтому давайте перейдем в правовое поле. Давайте, как положено, 90, я вам еще раз повторяю, извините.
Но с 90, мы вас услышали. Нет у нас так много времени. Спасибо, что вы позвонили, и мы вас услышали, и наши слушатели услышали. Напомню, 8 800 10 06 926, это бесплатный номер для звонков из Крыма. Вы можете оставлять свои вопросы, комментарии у нас под Facebook, под YouTube-трансляции. Обсуждаем сегодня продление крымского пакета санкций Европейского Союза, который появился после 2014 года, после начала аннексии Крыма России. И к нам присоединяется по телефону директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов. Алексей, добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот прозвучали уже у нас разные мнения относительно того, влияют ли санкции Европейского Союза, ну и, например, Америки, стран мировых, простите, лидеров на крымчан. Вот по вашим наблюдениям, по опыту работы и вашего центра в том числе, как вот эти санкции ощущают на себе непосредственно крымчане?
Я не думаю, что простые крымчане ощущают действие этих санкций. Это скорее реакция на незаконные действия, связанные с аннексией, я имею в виду со стороны Европейского Союза и США. Это очень хорошо, что эти санкции продлеваются ежегодно, поскольку Крым таким образом постоянно в повестке дня наших европейских и американских партнеров, и они тем самым подтверждают, что они не согласны с тем, что произошло в феврале-марте 2014 года. То есть незаконная аннексия полуострова. То, что касается влияния на жизнь обычных крымчан, ну, вы знаете, если посмотреть на федеральную целевую программу и на те деньги, которые выделяются сегодня в Крым, то я думаю, что обычные крымчане абсолютно и никак не видят негативных изменений, связанных с введением этих санкций.
Я вас попрошу оставаться с нами на линии и послушать комментарии, которые сегодня прозвучали на пресс-конференции в Симферополе. Я вот в начале нашей программы говорила о том, что в Симферополе сегодня прошла пресс-конференция под названием «Экономические санкции или международный заговор? Наш ответ». И принял участие в этой пресс-конференции, в частности, российский министр экономического развития Крыма Дмитрий Ширяк, а он заявил о том, что, несмотря на санкции, Крым, по его мнению, является привлекательным для инвесторов.
У нас работает центр поддержки экспорта. Здесь идет поддержка, это и импортеров, и экспортеров. Благодаря центру поддержки экспортов у нас бизнес Республики Крым может представить себя на международной арене. И это, как народная дипломатия, открывает границы. Когда потенциальный инвестор заинтересовывается, то здесь уже идет взаимодействие. Мне понравилось, после нашей крайней поездки приходят представители, говорят, нам все понравилось, но мы приедем к вам, вы даже об этом знать не будете.
И предлагаю сразу послушать еще один короткий комментарий. Это директор Южного регионального центра поддержки экспорта Наталья Серова. На этой же пресс-конференции она рассказала о том, какие результаты работы ее организации уже есть.
За полтора года мы уже заключили 45 контрактов, и вот уже начало 2020 года у нас уже заключено еще дополнительно 6 контрактов. В этом году это на 76 миллионов рублей, и в прошлом году, и плюс 2018 год, это на 15 миллионов долларов. Пусть не так быстро, как хотелось бы, но мы продвигаемся.
А я напомню нашим слушателям, что с нами на прямой телефонной связи директор Крымского экспертного центра Алексей Стародубов. Алексей, у меня по этому вопрос. Вот получается ли из того, что заявили сегодня в Симферополе, что санкции не работают, раз присутствует определенная внешнеэкономическая деятельность аннексированного Крыма, и ну что из себя эта внешнеэкономическая деятельность представляет?
Да нет там никакой внешнеэкономической деятельности, и все вот эти вот заявления региональных чиновников не что иное, как обычный популизм региональных политиков. Не более того. Нет просто возможности туда инвестировать. И это нормальный, адекватный экономист это понимает как в России, так в Украине, так и в любой точке мира. То есть вы ни одного доллара через европейский либо американский банк не сможете перечислить на территорию, против которой введены санкции. Поэтому вот эти все контракты, меморандумы, возможности экспорта, импорта. Это для внутреннего пользования журналистов и около плавающих бизнесменов, которые находятся в Крыму. То, что касается России, да, то есть здесь, да, то есть нужно отдавать себе отчет, что оккупированный полуостров — это исключительно для внутреннего пользования Российской Федерации. Поэтому я и упомянул федеральную солевую программу и то, что они выделяют из российского бюджета на развитие Крыма. Это действительно компенсирует. Никаких других инвестиций, экспортном потенциале и так далее, сегодня просто нельзя говорить, поскольку этот санкционный режим, который введен Европейским Союзом и США, он действительно действенный. Если говорить о Крыме как о регионе с точки зрения привлекательности инвестиционной, конечно, он привлекателен, но это черная дыра, и туда никто не может сейчас инвестировать ни одного доллара, ни одного евро. Просто нет элементарной возможности.
К нам в начале нашего разговора по этой теме звонил слушатель из Москвы, который спрашивал, вот что должна делать Украина, чтобы эти санкции не снимали, чтобы они действительно продлевались каждый год и в Европейском Союзе, и в США. Я вам задам этот вопрос тогда и, возможно, даже немножко его изменю. Достаточно ли Украина делает для того, чтобы эти санкции оставались в силе и, возможно, усиливались, потому что из Киева и такие заявления, призывы звучат?
Смотрите, это очень интересный вопрос. Я слышал слушателя, который его задал, поскольку европейские санкции и американские санкции – это реакция на действия России. Но это никак не говорит о том, что это стимулирует возврат нашей территории под наш контроль. Соответственно, сколь действуют санкции европейские и американские, Украина также должна принимать целый ряд решений и использовать свои инструменты, которые связаны с деоккупацией. Например, требовать возврата нашей собственности, которая была национализирована, требовать трудоустройства на те предприятия, которые возвращаются исключительно граждан Украины. То есть это те самые инструменты мягкой силы, которые можно было бы использовать и нужно использовать. Но, к сожалению, у нас на сегодняшний день буквально там два арбитражных процесса, которые касаются банков и конфискации, национализации той собственности, которая принадлежала украинским банкам. Два арбитражных процесса на сегодняшний день существуют. А национализирована практически вся собственность, и частная, и государственная. То есть все наши порты, нефтеперевалки, объекты туристической инфраструктуры. Это все было незаконно национализировано. Почему бы не требовать это сейчас? И вот эти вот моменты, они должны действовать, потому что у нас в основном идут дискуссии вокруг, нужно включать воду или не нужно включать воду. Какие-то такие вот элементы, которые тоже напоминают больше популистские заявления не совсем понимающих территорию политиков. А здесь нужно использовать экономические инструменты, и в совокупности с европейскими и американскими санкциями это будут действительно действенные шаги, связанные с деоккупацией, с возвратом под контроль Украины, фактически контроль Украины, оккупированного полуострова.
Спасибо вам большое. Это был Алексей Стародубов, директор Крымского экспертного центра. Говорим сегодня о том в эфире радио «Крым Реалии», что послы Европейского Союза 10 июня решили продлить пакет крымских санкций, которые появились в отношении России в 2014 году в ответ на российскую аннексию Крыма. У нас разные здесь реакции под Facebook, под YouTube-трансляции. Вот процитирую нашего комментатора в Фейсбуке, пишет о том, что с Польши нельзя перевести деньги в Крым. И я тут, наверное, сейчас упомяну еще и то, что Украинский институт черноморских стратегических исследований и издание Black Sea News не так давно подготовили исследование под названием «Как действуют крымские санкции». И эту книгу обнародовали они уже в интернете, на сайте Black Sea News можно найти. Вот в частности, 6 июня авторы обнародовали главу под названием «Что ждет Крым и Севастополь и сколько стоит оккупация для России». И согласно вот этим подсчетам, как минимум 3 миллиарда в год Россия тратит на дотации в Крым и Севастополь. Вот из конкретных цифр можно озвучить также, например, объемы ФЦП, Федеральной целевой программы российское развитие Крыма и Севастополя. Мы не так давно рассказывали вам о том, что сейчас объем финансирования в районе триллиона российских российских рублей. Возможно, в ближайшее время будет увеличен. Ну, можете ознакомиться с этим исследованием. Книга обнародована в интернете, называется «Как действуют крымские санкции» или «Як діють кримські санкції». Мы же сегодня обсуждаем вот действительно, насколько этот инструмент эффективен, в частности, и в вопросе потенциальной деоккупации Крыма. Это то, на что выражает надежду в Киеве, называя непосредственно такой способ единственным сейчас возможным способом добиваться возврата полуострова. К нам присоединяется в эфир Давид Стулик, старший аналитик Центра политики безопасности и европейских ценностей в Праге и бывший пресс-атташе представительства Европейского Союза в Украине. Давид, приветствую вас.
Добрый вечер.
Вот вы как человек, который, я уверена, так или иначе имели отношение к тому, как принимались эти решения после 2014 года на уровне и представительства Европейского Союза в Украине, вы как оцениваете, имеют ли эти санкции реальный эффект на Россию и на крымчан в том числе? Потому что вот если посмотреть на реакцию наших слушателей в социальных сетях, то она очень неоднородная. Многие пишут о том, что санкции вообще никак на их жизнь не повлияли.
Ну, смотрите, можно себе задать такой вопрос, зачем тогда, если санкции неэффективны, зачем Россия старается их отменить? Если бы санкции, как иногда даже говорится, помогают там в импортозамещению в России, то тогда логично было бы, чтобы Россия просила наложить еще больше санкций. Но мы видим, что есть попытки постоянные вот санкции отменить, то есть это для нас это сигнал, что действительно санкции работают, да. И наши санкции европейские, они такого плана, чтобы меньше всего ударять как бы по населению, чтобы было как бы меньше вот негативного эффекта от них для самих граждан. Вот, например, можно даже сказать по поводу Крыма. Туда не могут ездить европейские туркомпании, туда не могут заходить европейские судна, не могут туда летать авиакомпании европейские, не могут туда вкладывать деньги, инвестировать деньги европейские предприниматели. Импорт с Крыма в страны ЕС тоже запрещен. То есть это все есть потерянные как бы шансы для вот экономики, но, конечно, как бы рядовой гражданин вот этих эффектов как бы не видит. Политика тоже санкционная ЕС основана на таком принципе, что надо увеличить цену вот нелегальной оккупации и аннексии Крыма для Российской Федерации, чтобы цена вот за это нарушение международного права была как можно высокой. То есть эти потери, да, покрываются из федерального бюджета Российской Федерации. То есть деньги, которые нужно туда вкладывать, за нормальных условий можно было бы использовать на другие цели, например, для социальной политики, для благоустройства, для развития инфраструктуры. Но это не происходит вот именно из-за этих санкций.
Давид, у меня к вам вот какой вопрос. Вы упомянули о том, как выглядит санкционная политика Европейского Союза, и я перед вашим включением цитировала исследование, которое провели украинские авторы в отношении того, как действуют крымские санкции, и там в этом исследовании приводится, в частности, такое вот предположение, что для эффективности этих санкций их нужно усиливать. Вот в частности, приводится пример, это сделать так, чтобы санкции Запада влияли на оборонный сектор России и, возможно, это повлияло бы и на ситуацию с милитаризацией Крыма. Вот каковы перспективы усиления существующих санкций Запада, от чего это зависит?
Я в этом плане чуть скептически, потому что сейчас мы видим в ЕС и вообще на мировом уровне разговоры о том, чтобы как бы не усиливать санкции, а наоборот, если будет возможность такая, что Россия действительно начнет соблюдать свои международные обязательства, то тогда может идти речь о ослаблении этих санкций. На стороне ЕС для усиления санкций или тоже для их снятия нужно единогласие. То есть все страны ЕС должны высказать либо за усиление, либо за ослабление этих санкций. Ну, на данном этапе в Европе, в ЕС как бы такой готовности нет, нет единогласия, согласия между всеми странами ЕС, поэтому этот вопрос сегодня на повестке дня его нет.
Последний вопрос к вам буквально. Мы приводили фрагменты сегодняшней пресс-конференции в Симферополе. Крымские нынешние подконтрольные России политики делали заявления разные относительно влияния санкций на Крым. на экономику Крыма. И там один из участников пресс-конференции сказал о том, что Крым очень активно после 2014 года развивает так называемую народную дипломатию. И вот уверяют в Симферополе, что она эффективно работает на международной арене. Вот в подконтрольной России крымские чиновники, политики говорят, что вот таким образом они сейчас доносят правду про Крым. Такие формулировки используют. К вам вопрос все-таки как бывшему дипломату, как человеку, который имеет сейчас, принимает участие в разных переговорных аналитических площадках. Вы замечаете какое-то вот, ну, представителей такой народной дипломатии из Крыма на таких встречах?
Ну, это большое искажение и упрощение, потому что мы тут в Европе видим, кто ездит в Крым. Это крайне правые, крайне левые, ну, даже не политики, я бы сказал, ну, грубо говоря, авантюристы. Люди, которые не имеют никакую общественную поддержку. Тут как бы наши СМИ тоже про них пишут, как про вот таких крайне правых, левых экстремистов. Поэтому мы тут все знаем, кто туда ездит. Мы знаем, и наши службы тоже знают, что эти люди нарушают украинское законодательство. И, соответственно, об этом тут так тоже пишут СМИ. Поэтому это народная дипломатия. Это такой, ну, еще один из фейков, потому что это дипломатия на уровне людей, у которых есть проблемы часто вот с нарушением законов. Поэтому как таковой народной дипломатии нет. Я не знаю, кто бы вообще сейчас ездил в Крым из европейских стран, скажем, как туристы. Да? Вот это, скорее всего, вот эти такие вот ряженые делегации из разных стран, которые ездят в Крым, которые их потом используют для этих постановочных мероприятий, которые происходят в Крыму и Симферополе. И Севастополе.
Поняла. Спасибо вам большое за то, что подключились к нам в эфир. Это было мнение Давида Стулика, старшего аналитика Центра политики безопасности и европейских ценностей. Давид подключался к нам в эфир из Праги. Я напомню, что сегодня в нашем эфире говорили о том, что послы Европейского Союза продлили крымский пакет санкций против России, который появился в связи с аннексией Крыма России в 2014 году. Пока реакции Москвы или реакции непосредственно Кремля нет, мы следим за ситуацией. Можно напомнить только, что осенью прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров говорил о том, что санкции в отношении России, санкции Запада не работают и не заработают никогда. И мы разбирали сегодня в нашем эфире, в частности, насколько соответствует действительности такое заявление российского министра иностранных дел. Но я предлагаю эту часть нашего эфира закончить фрагментом интервью президента Украины Владимира Зеленского. Дело в том, что на днях он побеседовал с журналистами издания «Украинская правда», и один из вопросов касался Крыма. И Владимир Зеленский сказал о том, что без деоккупации Крыма, по его мнению, говорить о нормальных отношениях с Россией, которая полуостров аннексировала, нельзя. Давайте послушаем, что он сказал.
Соромно будет российскому народу через декілька років про те, що вийшло. На жаль, саме так, без повернення Криму не буде єднання і можливості нормально, відверто, дружньо спілкуватись між українським і російським народом майбутнім поколінням. Да? Це неможливо. Так як ми сусіди, і ми живемо в цій квартирі, і ніхто переселятися не буде.
Вот такое мнение президент Украины Владимир Зеленский высказал в интервью украинскому интернет-изданию «Украинская правда». При этом Владимир Зеленский не смог дать прогноз, как скоро Крым может быть деоккупирован и как скоро он может вернуться под контроль Украины. Ну, я не случайно заканчиваю этот блок заявлением Владимира Зеленского. Дело в том, что вот в ближайшие 15 минут мы поговорим об инициативе президента Украины, которая может в ближайшем будущем коснуться всех граждан Украины, в том числе жителей Крыма. Оставайтесь с радио Крым Реалии.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Вечернее шоу.
Вы слушаете радио «Крым Реалии». В студии для вас работает Елена Римовская. Мы продолжаем работу в прямом эфире. У вас есть возможность к нам позвонить. 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер для звонков из Крыма. Кроме того, у нас есть трансляция на YouTube-канале «Крым Реалии», на Facebook-странице «Крым Реалии». Можете там оставлять свои вопросы и комментарии. Итак, президент Украины Владимир Зеленский подал в парламент законопроект о всеукраинском референдуме. Проект документа можно найти на сайте Верховной Рады Украины под номером 3612. Он называется «О народовластии через всеукраинский референдум». Президент определил его как неотложный. В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что закон о всеукраинском референдуме, который был принят в Украине в 2012 году, признан Конституционным судом Украины неконституционным. И в результате чего в украинском законодательстве появился такой пробел в правовом регулировании института всеукраинского референдума. А напомню, что такая форма народовластия предусмотрена Конституцией Украины наравне с, например, выборами. Согласно этому проекту закона, предметом всеукраинского референдума могут быть такие вопросы. Утверждение закона о внесении изменений в разделы 1, 3 и 13 Конституции Украины. Речь идет об общих принципах, выборах, о самом референдуме, а также о правосудии. В общем, там 38 статей. Второй момент. Вопросы общегосударственного значения. Третий момент. Об изменении территории Украины. И четвертый момент о прекращении действия законом Украины или отдельными его положениями. Вместе с тем, согласно этому законопроекту, всеукраинский референдум не допускается в отношении законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии. Ключевой инновацией законопроекта, согласно пояснительной записке, которая выделяет его на фоне других законопроектов, которые регистрировались в Верховной Раде Украины, является определение возможности введения электронных процедур при организации проведения всеукраинского референдума, в том числе электронных голосований. Напомню, что 30 апреля первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук сообщал, что в парламенте завершили работу над первым законопроектом из блока народовластия о всеукраинском референдуме. 9 июня в эфире телеканала АТР о процедуре имплементации вот такого законопроекта, если он будет принят, рассказала Евгения Кравчук, депутат Верховной Рады Украины, зампредседателя фракции «Слуга народа».
Закон про референдум – це взагалі перший закон з пакету про народовладдя. Попередній закон про референдум був у 2018 році визнаний неконституційним. Зараз взагалі у нас є прописані певні статті в Конституції, які якраз регламентують референдум, але ні процедури, ні імплементації рішення референдуму немає. Взагалі в історії сучасної України було два референдуми. 91-й рік про незалежність і 2000-й рік. Там було про 300 депутатів, про двопалатний парламент, про скасування недоторканності народних депутатів. Але вони не були реалізовані, бо не було прописано цього механізму. Думаю, що інші фракції теж приймуться. Ну, немає такого закону. От він був у 2012 році, ще за часів Януковича, зареєстрований, визнаний неконституційним, бо він там понапахали кучу речей, які би там маніпулятивних, скажімо так. Зараз чому його так довго Стефанчук готував? Бо були експерти наші, були експерти ІФЕС, це якраз організація, яка цим займається. Швейцарія, бо в них це якраз дуже часто такі бувають. Ще в нас інша буде модель, у нас все-таки національний і регіональний, вони по-іншому будуть прописані, про регіональний це ще тільки буде робота починати, щоб там чому дуже важливо його ретельно виписати, щоб не було якоїсь натяку на сепаратизм.
Я напомню нашим слушателям, что это был фрагмент выступления в эфире телеканала АТР депутата Верховной Рады Украины от фракции «Слуга народа» Евгении Кравчук, которая объяснила, как может на практике выглядеть вот закон, предложенный президентом Украины Владимиром Зеленским о народовластии через всеукраинский референдум. К нам по телефону присоединяется Алексей Кошель, генеральный директор Всеукраинской общественной организации Комитет избирателей Украины. Алексей, добрый вечер.
Доброго вечора.
Президент Украины Владимир Зеленский еще в прошлом году говорил о том, что он будет разрабатывать такой законопроект о референдуме. Это вряд ли стало для вас сюрпризом, но интересно ваше впечатление от тех предложений, которые изложены в законопроекте.
Я з нетерпінням чекав, що буде в самому змісті закон про народовладдя, тому що він анонсувався як один з перших законодавчих актів, які мав внести президент до парламенту. Тепер у нас проходить така піар-кампанія, що закон про референдум – це перший закон про народовладдя. це одна історія, це історія такого гучної піар-кампанії, але насправді от дуже багато інформаційного шуму навколо цього законопроекту, мовляв, ми передамо експертам у Швейцарію для вивчення і так далі. Але в Швейцарії немає досвіду політичної корупції, такого досвіду, як є в Україні. І тому я бачу одну з ключових проблем, це, до речі, проблема, яка мала місце і в старій редакції закону, і тепер має місце, це питання збору підписів. Для того, щоб провести референдум за народною ініціативою, потрібно зібрати 3 мільйони підписів. Я хочу нагадати, це кожен десятий виборець, фактично кожен десятий виборець має поставити свій підпис. Це надзвичайно велика кількість людей, 3 мільйони. І практика показує, от в нас колись була схожа практика, коли кандидати в президенти збирали підписи, кандидати в народні депутати, і практика показує, що ці підписи збираються в такий фіктивний спосіб, тобто створюється ціла мережа таких тіньових комерційних структур, де люди просто беруть бази даних і штампують ці підписи. Це величезна проблема, з цим дуже складно впоратись, але я бачу з самого тексту законопроекту, що, власне, нічого нового в цьому плані не пропонується. І тому, на превеликий жаль, це надзвичайно серйозний ризик. Ми будемо звертатись до народних депутатів, пропонувати різні механізми, можливо, включно з кримінальною відповідальністю за підробку підписів під час підготовки до референдуму, але з цим потрібно щось робити. Інакше власники крупних політичних грошей, можливо, власники російських політичних грошей, я цього факту не виключаю, будуть використовувати референдум з метою дестабілізації, з метою спробувати вплинути на формування внутрішньополітичного порядку денного тощо. Я припускаю, що вже найближчим часом ми побачимо спроби провести, скажімо, референдум за скасування закону про декомунізацію, за спроби винести на референдум мовне питання. Це ризик достатньо серйозний. Навіть якщо результат буде негативний, все одно це загострить увагу до цієї проблеми і це посилить проросійські політичні партії.
От в связи з тим, що наш ефір зараз слышать, в частності, і на території Криму, я думаю, що многих слушателей може інтересувати вопрос, от можуть ли граждане України, які проживають на території анексованого Криму, Крыма сейчас теоретически, согласно этому законопроекту, принимать в таком голосовании участие?
Теоретично можуть і у виборчих процесах, і при проведенні, можливому проведенні референдуму, для цього потрібно буде змінити свою виборчу адресу. Це не складно, але для цього потрібно буде приїжджати фізично на материковий Крим, змінювати адресу, пізніше другий раз приїжджати для того, щоб приймати участь у голосуванні. Але як позитив законопроекту, ми можемо вказати, що законопроект містить окремі норми, коли можна приймати участь онлайн. Скажімо, для того, щоб поставити свій підпис під законопроектом і засвідчити, що ти підтримуєш ідею проведення законопроекту, можна буде в режимі онлайн. Центральна виборча комісія розробить відповідний механізм, і це дуже важливо, тому що жителі окупованого Криму, окупованої території Донецької і Луганської областей, зможуть реалізовувати свої виборчі права.
Я попрошу вас оставаться с нами на линии, послушать небольшой комментарий. Вот тут в эфире прямого канала блогер и ветеран АТО Алексей Петров разделяет часть ваших опасений тоже. Давайте послушаем, какие у него есть замечания к этому законопроекту.
Закон про референдум – это попытка снять с себя ответственность за какие-либо шаги, которые, ну, очень есть неудобная ситуация, когда нужно принять решение как президент, как верховный главнокомандующий, но свалить все это на народ, это же народ решил, смотрите сами. Никто не гарантирует, что завтра вынесут закон, вернее, вопрос на референдум, давайте откажемся от Крыма в обмен на вывод российских войск с Донбасса. Но почему нет? Там же есть изменения этих самых. Зная наш народ иногда не читает материал дальше заголовка, наш народ очень сильно подвержен фейк, манипуляциям, мы можем такого себя наголосовать, что потом лет через 5 сядем, почухаем, думаем, господи, боже мой, а кто же это наголосовал? А это мы наголосовали. И самая большая проблема этого референдума, вернее, законопроекта, что референдум не имеет консультативную форму, а уже, собственно, законодательную. Как решили, так и есть.
Я напомню, что с нами на прямой телефонной связи Алексей Кошель, глава Всеукраинской общественной организации Комитета избирателей Украины. Алексей, вот у меня к вам вопрос. В связи с тем, что сказал Алексей Петров, и в связи с тем, что, например, в эфире телеканала ЗИК озвучил первый президент Украины Леонид Кравчук. Он сказал о том, что вот референдум поможет нам вынести на голосование такие вопросы, как вопросы, например, войны и мира. Ну, наверное, только Леонид Кравчук знает, что конкретно он вкладывал в это понятие, но все же. Вот есть этот пункт, вопросы общегосударственного значения, которые могут быть вынесены на голосование, как избежать того, о чем упомянул, в частности, и Алексей Петров, да, что есть вероятность, что ну, будет какое-то неутешительное голосование по такому вопросу.
Насправді потрібно просто дуже ретельно читати сам текст законопроекту. Ну, ми не можемо говорити за закон, тому що насправді від законопроекту до закону може статися досить багато і плюсів, і мінусів. Але в тілі законопроекті є норми, які не дозволяють проводити референдум про відчуження території. Тобто всі побоювання щодо референдуму, скажімо, щодо Криму, щодо Донбасу, ці побоювання безпідставні. Тобто зараз норми є, які не дозволяють проводити референдуми такого плану. Але дуже багато політичних заяв. От дуже просто сказати першому президенту за війну і мир. Ну, ми ж не можемо винести на референдум питання, ви за війну чи ви за мир. Скажіть так. Тому цілком очевидно, що але цілком очевидно, що громадська думка готується, тому що ми маємо заяву не лише Леоніда Кравчука, ми маємо заяву річної давності тодішнього глави Офісу президента Андрія Богдана, який говорив, що пакет законопроєктів щодо вирішення питання війни з Росією можна буде зняти шляхом проведення референдуму. Але далі гучної заяви він не пояснив. І ми можемо припускати, що це можуть бути питання двомовності, питання статусу окремих територій, питання там муніципальної міліції.
Спасибо вам большое. Ми вынуждены заканчивать. С нами на прямой телефонной связи был Алексей Кошель, генеральный директор Всеукраинской общественной организации Комитет избирателей Украины. Говорили о законопроекте, поданном президентом Украины Владимиром Зеленским, о народовластии через всеукраинский референдум. Будем следить за тем, как будет развиваться ситуация. Алексей Кошель нам озвучил определенные риски принятия этого законопроекта. Ну, стоит отметить, что когда проект вынесут на голосование в украинском парламенте, пока неизвестно. Я, Елена Римовская, с вами прощаюсь. Хорошего вечера.